Глава 8. Что можно видеть ночью с верхушки тополя? На другое утро, в тот самый день, как двор должен был возвратиться в Фонтенбло, Роберта объявила тем же слушателям, которые присутствовали при рассказе об угрюмом монахе, что и она хочет рассказать им что-то необычное. После такого интригующего известия, разумеется, все собрались в то же время и в тот же час. Все были совершенно свободны. Бенвенуто написал Асканио, что он останется еще 2 или 3 дня в Фонтенбло для приготовления зала, в котором он намерен выставить своего Юпитера. Он хотел приступить к отливке Юпитера тотчас после возвращения. С другой стороны, Прево на минуту появился в Большом Неле и спросил, нет ли чего нового насчет Коломбы. Клодина отвечала ему, что все по-прежнему, и он тотчас уехал в Шатле. Поэтому жители Малого и Большого Неля пользовались полной свободой, хозяева их отсутствовали. Хотя у Жака О'Бри назначено было в этот вечер свидание с Жервезой, однако любопытство взяло верх над любовью, или лучше сказать, он надеялся, что рассказ Руберты будет покороче рассказа Клодины, и что ему можно будет и выслушать повесть, и потом еще успеть на свидание. Вот что поведала Руберта. Рассказ Клодины не выходил у нее из головы всю ночь. Вернувшись в свою комнату, она дрожала всем телом, хотя украсила изголовье кровати разными талисманами против привидения. Руберта придвинула к дверям стулья, но это была плохая защита. Старушка хорошо знала привычки привидений, знала, что они проходят сквозь запертые двери. Она хотела бы закрыть и окно, выходившее в сад Большого Неля, но прежний хозяин забыл приделать к нему ставни, а настоящий владелец почел бесполезным принимать на себя такую издержку. Обыкновенно окно закрывалось занавесками, но, к несчастью, на этот раз занавески были отданы в стирку. Стало быть, окно защищалось только простым стеклом, прозрачным, как воздух, которому оно препятствовало врываться в комнату. Роберта, вернувшись в свою комнату, осмотрела постель, обыскала все шкафы, заглянула во все уголки без исключения. Она знала, что черт занимает очень мало места, когда ему угодно поджать хвост, втянуть в себя рога и когти, и что Асмодей очень долго пробыл в бутылке, куда его упрятали. В комнате было совершенно пусто, нигде никаких следов угрюмого монаха. Роберта, несколько успокоенная, легла спать, но все-таки не погасила ночника. Улегшись в постель, она взглянула в окно и увидела гигантскую тень, которая темнела во мраке и не пропускала в комнату света звезд. Луны не было и в помине. Добрая Роберта вздрогнула со страху и хотела уже закричать или постучать, когда вспомнила, что колоссальная статуя Марса стоит именно перед ее окном. Она опять взглянула в окно на ложное привидение и явственно различила все очертания бога войны. Это успокоило Руберту, и она непременно решилась уснуть. Но сон, богатство бедняка, которому в этом отношении часто завидует богач, не повинуется никому. Вечером отворяет он двери неба и по прихоти посещает кого ему угодно, пренебрегая теми, кто призывает его, и стучась в дверь того, кто вовсе его не ждет. Руберта долго призывала его, но он не внимал ее мольбам. Наконец, к полуночи усталость взяла свое. Мало-помалу тревожные чувства доброй старушки улеглись. Мысли ее, вообще жившие всегда в разладе, совершенно оторвались одна от другой и разбежались, как зерна разорванных четок. Только ее растревоженное сердце еще бодрствовало, но, наконец, и оно заснуло. Комнату освещал лишь свет ночника. Но все на земле имеет конец. Часа через 2 после того, как Руберта заснула сном невинности, язычок пламени ночника, под предлогом, что в ночнике нет уже масла, начал слабеть, потом дрожать, потом вспыхнул на минуту и, наконец, совсем погас. Именно в эту минуту Руберта видела страшный сон. Она видела, что возвращается домой после рассказа Клодины, и угрюмый монах преследует ее. Но, по счастью, Руберта, что редко бывает с людьми, видящими сны, побежала так быстро, что угрюмый монах, по-видимому, несшийся по воздуху, не мог догнать ее и явился перед дверью в ту самую минуту, как Руберта запирала ее. Руберта слышала, как он стонал и стучал в дверь, но, разумеется, она не спешила отворять ему. Она зажгла ночник, взбежала опрометью по лестнице, вошла в свою комнату, легла в постель и погасила ночник. Но в эту самую минуту, как она погасила ночник, она увидела голову угрюмого монаха за окном. Он ловко, как ящерица, взбирался по стене и пытался влезть в окно. Руберта во сне слышала, как когти привидения царапали стекло. Руберта проснулась от страха. Волосы ее стояли дыбом, холодный пот выступал на теле. Испуганные глаза ее невольно взглянули на окошко. Тут она страшно закричала, потому что увидела следующую сцену. Голова статуи бога Марса извергала глазами, носом, ртом и ушами огонь. Сначала она подумала, что видит все это во сне, и что сон ее все еще продолжается. Она ущипнула себя до крови, желая убедиться, что она проснулась, но чудовищное видение не исчезло. Руберта нашла в себе столько силы, что могла протянуть руку, схватить метлу и постучать в потолок. Герман спал над ней. Она надеялась, что мощный немец, разбуженный ее стуком, поспешит к ней на помощь. Как ни стучала Руберта, Герман не отзывался. Тут она переменила направление метлы, перестала стучать в потолок к Герману и принялась стучать в пол к Паголо. Паголо спал под Рубертой, как Герман спал над ней, но Паголо оказался таким же глухим, как Герман. И хотя Руберта стучала изо всех сил, никто не проснулся. Руберта опять переменила направление. Асканио был ее соседом, и она начала стучать метлой в перегородку. Но никто не пошевельнулся в комнате Асканио, точно так же, как в комнате Паголо и Германа. Ясно, что никого из них не было дома. Руберта подумала, что угрюмый монах утащил их всех троих с собой. Когда эта мысль пришла ей в голову, она еще более испугалась. Убедившись, что никто не придет к ней на помощь, она решила закутаться в одеяло и ждать, что будет. Она ждала час, полтора часа, даже, может быть, и все два часа. Не слыша шума, она несколько приободрилась, тихонько приподняла одеяло и робко осмотрелась. Видение исчезло. Голова Марса уже не извергала пламени, везде было темно. Хотя это безмолвие и темнота могли успокоить ее, однако понятно, что она простилась со сном на всю остальную часть ночи. Бедная старушка прислушивалась и поглядывала во все стороны до тех пор, пока первые лучи солнца, пробиваясь сквозь оконные стекла, не возвестили ей, что время привидений прошло. Вот что рассказала Руберта. И надобно прибавить к чести рассказчицы, что рассказ ее произвел еще более эффекта, чем вчерашний. Он произвел глубокое впечатление, особенно на Германа и Кладину, на Паголо и Скатцонну. Герман и Паголо извинились, что не слышали стука Руберты, но извинились таким дрожащим голосом и так неловко, что Жак Обри расхохотался во все горло. Что же касается Клодины и Скатцонны, то они не произнесли ни слова. Только сначала они так покраснели, потом так посинели, что если бы было светло и если бы можно было видеть на лицах их то, что происходило в их сердцах, то подумали бы, что они готовы умереть сперва от апоплексического удара, а потом от истощения.
«Так вы говорите, Клодина», —
сказала Скатцонна, оправившись прежде всех.
«Что видели, как угрюмый монах прогуливался в саду Большого Неля?»
«Видела, как вижу вас, душа моя», — отвечала Клодина.
«А вы, Руберта, видели, как светилась голова Марса?»
«И теперь еще вижу».
«Видите», — сказала Клодина, — «проклятое привидение верно выбрало себе жилищем голову статуи. Но ведь надобно и привидению погулять, как обыкновенному человеку. И потому в известные часы оно прохаживается, бродит, и потом, когда устанет, опять возвращается в голову. Идолы и привидения помогают друг другу, как воры на ярмарке. Все это адские исчадия, и этот страшный языческий бог Марс просто дает приют ужасному угрюмому монаху».
«Фитактумай?» — спросил простодушный немец.
«Я в том уверена, господин Герман, я в том уверена».
«Какой страсти!» — прошептал Герман, задрожав.
«Так вы верите в привидения, Герман?» — спросил Жак Обри.
«Да, верю».
Жак Обри пожал плечами. Но, пожимая плечами, он поклялся разузнать тайну. Для него это было самое легкое дело, потому что он мог входить в дом и выходить из него, как свой человек в любое время. Он решился отложить свидание с Жервезой до следующего дня, а сегодняшний вечер пробыть в Большом Неле до 10 часов. В 10 часов проститься со всеми, притвориться, что уходит, остаться в саду, взобраться на тополь и, спрятавшись в его ветвях, познакомиться с привидением. Все так и случилось, как он хотел. Когда он выходил из мастерской, никто не проводил его. Он сильно стукнул дверью, выходившей на набережную, желая уверить всех, что он ушел. Потом быстро подбежал к тополю, схватился за одну из нижних ветвей и через секунду добрался до верхушки. Взобравшись туда, он очутился прямо против головы Марса и, кроме того, видел разом и большой, и малый Нель. Что бы ни происходило в садах и на дворах обоих домов, он все мог видеть. В то время как Жак Обри занимал верхушку тополя, в Лувре состоялся пышный бал. Все окна дворца горели. Карл V решился, наконец, выехать из Фонтенбло и отважиться посетить Париж. И, как мы уже сказали, оба монарха приехали в этот вечер в столицу Франции. Тут ждали императора великолепный пир, развлечения и бал. Гондолы, освещенные разноцветными фонарями и полные музыкантами, разъезжали по Сене и останавливались перед балконом дворца, а лодки, украшенные цветами, перевозили через реку гостей, приезжавших из Сен-Жерменского предместья в Лувр или возвращавшихся из Лувра в Сен-Жерменское предместье. В числе приглашенных гостей находился, само собой разумеется, и виконт де Марман. Как мы уже говорили, виконт де Марман — высокий, белокурый и краснощекий франт считал себя мастером в любовных интригах. Он заметил, что молоденькая и хорошенькая графиня, муж которой именно в это время находился в Савойской армии, смотрела на него чрезвычайно пристально. Он много танцевал с ней, и ему показалось, что рука его дамы отвечала на пожатие его руки. Короче, когда дама уходила, он вообразил по ее прощальному взгляду, что она бежит, как Галатея, с надеждой, что ее будут преследовать. Марман тотчас же отправился за ней. Она жила в конце улицы Отфель. Он перешел от Лувра к Нельской башне и проходил по набережной к улице Святого Андрея, когда услышал, что за ним кто-то идет. Был час ночи. Луны не было, и потому ночь казалась довольно темной. В числе нравственных достоинств, данных Марману природой, мужество, как известно, было не на первом месте. Он начал беспокоиться от шума шагов, которые казались эхом его собственных, закутался поплотнее в плащ, положил руку на эфес шпаги и пошел быстрыми шагами. Но это ни к чему не привело, потому что человек, шедший за ним, тоже ускорил шаг. Так что в ту минуту, когда Марман проходил мимо церкви августинцев, он убедился, что незнакомец догонит его, если он не примется бежать во всю прыть. Он решался уже на эту последнюю меру, как вдруг к шуму шагов присоединились звуки голоса.
«Черт возьми, государь мой!» — говорил голос. «Вы хорошо делаете, что ускоряете шаги. Здесь пустынное место, особенно в теперешнюю пору. Ведь здесь, как вам, вероятно, известно, напали на достойного друга моего Бенвенуто, знаменитого художника, который теперь в Фонтенбло, и, вероятно, подозревает, что происходит у него в доме. Но мы, кажется, идем в одну сторону, и потому можем идти вместе ровным шагом. Если нам встретятся какие-нибудь подозрительные люди, то не решатся напасть на двоих». Я вам предлагаю безопасность моего товарищества, если вам угодно оказать мне честь принять его.
При первых словах Жака Обри Марман узнал знакомый голос. Потом при имени Бенвенуто Челлини он вспомнил о болтуне, который уже доставил ему один раз чрезвычайно полезные сведения о жильцах Большого Неля. Поэтому он остановился. Общество Жака Обри доставляло ему двойную выгоду. Во-первых, Жак мог служить ему чем-то вроде телохранителя. Во-вторых, провожая его, Жак мог дать ему какие-нибудь новые сведения о враге его, которыми мог воспользоваться Марман. Вот почему в этот раз Марман принял Жака более ласковым образом.
«Здравствуйте, молодой друг мой», — сказал Марман в ответ на приветливые слова, сказанные ему Жаком Обри в темноте. «Что вы говорили о добром Бенвенуто, которого я надеялся встретить в Лувре и который остался в Фонтенбло?»
«Ах, вот счастье!» — вскричал Жак Обри. «Как, это вы, мой любезный виконт? Ах, вы забыли сказать мне ваше имя. Или я забыл запомнить его. Вы прямо из Лувра. Что, там было хорошо? Оживленно? Там влюблялись? Строили куры? А теперь мы идем на любовное свидание, не так ли, виконт? Ах, какой вы похититель сердец!»
«Ну», — отвечал Марман с глупой самоуверенностью. «Вы верно колдун, любезный мой. Да, я только что из Лувра, где король очень много и милостиво говорил со мной, и где я был бы еще и теперь, если бы одна прелестная графиня не показала мне, что предпочитает уединение всему этому шуму. А вы откуда?»
«Откуда?» — повторил Жак Обри, захохотав во все горло.
«Вы заставляете меня вспомнить, откуда я. Любезный мой, я сейчас видел преуморительные вещи. Бедный Бенвенуто! О, клянусь честью, он этого не заслуживает!»
«Что случилось с ним, с милым моим другом?»
«Во-первых, если вы прямо из Лувра, так знайте, что я прямо из Большого Неля. Там я просидел 2 часа на ветке дерева, не дать не взять, как попугай».
«Черт возьми, неловко же вам было».
Все равно, не жалею, что судороги мучили мне ногу. Я видел такие вещи. Любезный друг, я видел такие вещи, что, как подумаю, так боюсь умереть со смеху».
И Жак Обри расхохотался так откровенно, так непринужденно, что даже Марман, не зная, чему смеется товарищ его, последовал его примеру и захохотал сам. Но, разумеется, виконт скоро перестал смеяться, потому что не знал причины веселья Жака Обри.
«Теперь, молодой друг, — сказал Марман, — когда я порядочно посмеялся из доверия к вам, нельзя ли узнать, какие уморительные вещи развеселили вас так сильно? Вы знаете, я один из вернейших приятелей Бенвенуто, хотя никогда не встречался с вами у него. Мои занятия оставляют мне очень мало свободного времени, и немногие праздные минуты, признаюсь откровенно, я скорее отдаю моим любовницам, чем моим друзьям. Но, однако, все, что касается его, касается и меня. Любезный Бенвенуто, расскажите же мне, что происходило в Большом Неле во время его отсутствия. Это занимает меня более, чем я могу сказать. Клянусь вам».
«Что там происходит?» — прервал Жак Обри. «Но нет, это тайна».
«Тайна? Для меня?» — продолжал Викон де Марман. «Тайна для меня, который так любит Бенвенуто от всей души. Ведь я еще сегодня прибавлял похвалы к похвалам, которыми осыпал его король. Это нехорошо с вашей стороны», — прибавил Марман, обидясь.
«Если бы я был уверен, что вы никому не расскажете, любезный мой. Черт возьми, как бишь зовут вас, милый мой друг? Я вам все расскажу, мне так хочется рассказать».
«Так говорите же, говорите скорее», — подхватил Марман.
«Никому не скажете?»
«Честное слово, никому».
«Честное слово?»
«Слово дворянина».
«Представьте же. Но, во-первых, мой милый друг, вы знаете историю угрюмого монаха, верно, знаете?»
«Да, слышал о ней. Это привидение навещает иногда Большой Нель, как говорят».
«Именно так. Но если привидение вам знакомо, то я могу рассказать остальное. Представьте себе, что госпожа Клодина...»
«Дуэнья Коломбы?»
«Именно она. Вижу, вы точно друг дома. Представьте себе, что госпожа Клодина, совершая ночную прогулку, видела, как угрюмый монах прохаживался по саду Большого Неля, а Руберта в то же время... Вы знаете Руберту?»
«Старую служанку Челлини?»
«Именно так. Руберта во время бессонницы видела огонь в глазах, в носу и во рту колоссальной статуи бога Марса, которую вы, верно, заметили в саду Большого Неля».
«Как же! Истинно выдающееся произведение», — сказал Викон де Марман.
«Выдающееся, вы совершенно правы. Впрочем, все произведения Челлини таковы. Обе эти достопочтенные особы решили, я говорю о Клодине и Руберте, обе решили, что эти явления должны происходить по одной причине, и что демон, расхаживающий ночью в костюме угрюмого монаха по саду Неля, удаляется, услышав пение петухов, в голову бога Марса, в приют, достойный проклятого духа. Там горит он в таком страшном огне, что пламя вылетает из глаз, ноздрей и ушей статуи».
«Что за нелепую сказку рассказываете вы мне, любезный друг мой?» — спросил Марман, не понимая, смеется Обри или говорит серьезно.
«Я рассказываю сказку о привидении, любезный мой, ничего более».
«Разве умный малый, как вы, может верить таким пустякам?»
«Да я не верю», — отвечал Жак Обри. «Поэтому-то я и решился просидеть ночь на тополе,
чтобы разобраться в этом деле и разведать, какой демон шалит в Большом Неле. Вот я и притворился, что ухожу, но запер дверь дома не за собой, а перед собой. Прошел в темноте так, что меня никто не заметил, к тополю, на который я имел виды, и через 5 минут сидел на его верхушке, как раз прямо против головы Марса. Но, угадайте, что я мог видеть?
«Как же я могу угадать?» — сказал Марман.
«Правда, надобно быть колдуном, чтобы угадывать такие вещи. Сначала вижу, отворяется большая дверь». Знаете, та, что выходит на крыльцо?
Знаю, знаю.
Сначала отворилась большая дверь, и человек просунул в нее голову и посмотрел, нет ли кого на дворе. Это был Герман, толстый немец.
Да, это был Герман, толстый немец, повторил Марман.
Когда он уверился, что на дворе никого нет, и когда осмотрел все, кроме дерева, можете себе представить, он вышел из дома, затворил за собой дверь, сошел с крыльца, пошел прямо ко двору Малого Нелли и стукнул 3 раза. По этому знаку дверь отворилась, и появилась женщина. Эта женщина была госпожа Клодина, наша приятельница. Она, верно, любит прохаживаться с нашим Голиафом при блеске светлых звезд.
«В самом деле...» «Как мне жаль бедного Прево!»
«Постойте, постойте, это еще не все!» Я следил за ними взглядом, пока они входили в Малый Нель, как вдруг налево от меня послышался стук в окне. Я обернулся, окно отворилось, и я увидел Погола, бездельника Погола. Кто стал бы подозревать его, глядя на его постную рожу? Но все-таки я видел Погола. Он осмотрелся так же осторожно, как Герман, перелез через решетку окна, спустился по трубе, через балкон, к окну. «Какой комнаты, как бы вы думали, виконт?»
«А мне откуда знать? Может быть, к окну Руберты?»
«Как бы не так! К окну Скатцоны, ни больше, ни меньше! Скатцоны, возлюбленной Бенвенута!»
«Она прелестная брюнеточка, надо признаться!
Каков плут! Что скажете вы, виконт?»
«В самом деле это очень смешно», — отвечал Марман. «А больше вы ничего не видели?»
«Постойте, постойте, любезный мой. Хорошее напоследок, лучшее блюдо на десерт. Погодите, мы еще не дошли до конца, но не беспокойтесь, дойдем».
«Слушаю», — сказал Марман. «Уверяю вас честью, друг мой, все это очень забавно».
«Погодите, подождите еще. Я смотрел, как мой Погола перепрыгивал с балкона на балкон с риском сломать себе шею. И вдруг услышал еще шум почти у самого дерева, на котором я сидел. Я взглянул сверху вниз и увидел Асканио, который потихоньку выходил из литейной.
«Асканио — любимый ученик Бенвенута».
«Да, он самый, любезный мой, он самый. Такой невинный, как красная девушка. Ну, верь после этого внешности».
«Куда же он шел?»
«Куда шел? А, об этом и я тотчас спросил себя, но скоро увидел». Асканио, осмотревшись и убедившись, как Герман и Погола, что его никто не видит, вытащил из литейной длинную лестницу, приставил ее к плечам бога Марса и полез по ней. Лестница приставлена была не к той стороне статуи, которую я мог видеть, и я не видел Асканио, когда он начал подниматься по лестнице. В ту минуту, как я рассуждал, куда он мог деваться, вдруг глаза статуи загорелись.
«Что вы говорите?» — громко закричал удивленный Марман.
«Сущую правду, любезный друг мой. Признаюсь, если бы я не знал предшествовавших обстоятельств, о которых я вам говорил, то, может быть, порядочно бы струсил. Но я видел, как исчез Асканио, и догадался, что это он зажег огонь».
«Но зачем залез Асканио в голову Марса в такую пору?»
«А, именно об этом-то я и спрашивал себя. Никто не мог дать мне ответ, и я решился сам разобраться, в чем дело». Я присмотрелся повнимательнее и успел заметить через глаза статуи привидение совершенно белое, привидение, напоминающее женщину. Асканио стал перед ним на колени. По несчастью, привидение стояло спиной ко мне, и я не мог видеть его лица, но зато видел шею. «О, какая прелестная шейка у женских привидений, виконт! Лебединая, представьте себе, белая, как снег!» Зато Асканио смотрел на нее с умилением, беззаконник, которое убедило меня, что привидение — просто женщина, а не дух. А? Что скажете вы об этом? Славная штучка — спрятать любовницу в голову статуи!
«Да, да, очень оригинально», — сказал Марман, смеясь и размышляя в одно время. Это в самом деле очень оригинально. А вы не знаете, что это за женщина?
По чести, ровно ничего не знаю. А вы знаете?
И я не знаю.
Да и знать трудно.
А что же вы сделали, когда увидели все это?
Что я сделал? Я принялся хохотать так сильно, что потерял равновесие. И если бы не удержался за ветку, так сломал бы себе шею. Мне уже нечего было смотреть, и при том же, падая, я спустился до половины дерева. Поэтому я быстро слез на землю, потихоньку добрался до ворот и возвращался домой, смеясь один, когда вы меня встретили и принудили рассказать все это приключение. Ну, теперь дайте мне совет. Ведь вы принадлежите к числу друзей Бенвенута. Так скажите, что я должен делать с ним? Ему вовсе нет дела до госпожи Кладины. Это госпожа совершеннолетняя и потому вправе располагать с собой, как ей угодно. Но с Кацонна совсем другое дело. Да и Венера, живущая в голове бога Марса, тоже другое дело.
И вы хотите, чтобы я дал вам совет, как вы должны поступить теперь?
Да, по чести, я нахожусь в крайнем затруднении, мой любезный... мой милый... Ах, я вечно забываю ваше имя.
Вот мое мнение, надобно молчать. Тем хуже для людей, которые так глупы, что поддаются на обман. Теперь, любезный мой Жак Убри, благодарю вас за ваше веселое общество и за ваш занимательный разговор. Но вот я уже и пришел на улицу Отфель и плачу вам доверием за доверие. Здесь живет дама моего сердца.
«Прощайте, мой нежный, любезный, бесподобный друг», — сказал Жак Убри, пожимая виконту руку. «Ваш совет кажется мне дельным, и я послушаюсь его. Ну, желаю вам удачи. Пусть Купидон хранит вас».
Тут оба товарища разлучились. Марман отправился вверх по улице Отфель, а Жак Убри пошел на улицу Лагарб, где он жил. Виконт солгал Жаку, когда уверял его, что не подозревает, перед каким женским привидением Асканио преклоняет колено. Он тотчас догадался, что Венера, поселившаяся в голове бога Марса, верно Коломба. И чем более думал он о своем предположении, тем более убеждался в нем. Но Марман, как мы уже говорили, равно желал зла Прево, графу Дорбеку и Бенвенуто Челлини, и был поставлен в затруднительное положение. Он не мог огорчить одного из них, не доставив удовольствия другим. Если он станет молчать, Прево и Дорбек останутся со своим несчастьем, но зато Бенвенуто останется в радости. Если, напротив, он объявит о похищении, Бенвенуто будет в отчаянии, но зато Прево и Дорбек найдут первую дочь свою, второй невесту. Поэтому он решил думать об этом важном деле до тех пор, пока не найдет наиболее выгодное для себя решение. Нерешимость Мармана продолжалась недолго. Он заметил, какое участие принимала герцогиня де Тамп в женитьбе графа Дорбека на Коломбе, хотя не знал настоящей причины этого участия. Он подумал, что, рассказав герцогине об этой тайне, он заставит ее быть более высокого мнения о своем уме и изгладит из ее памяти воспоминания о своей трусости. Поэтому он решился на другой же день явиться к ней утром, когда она встает, и все рассказать ей. Решившись на такой поступок, он в точности исполнил его. По счастливому случаю, который часто помогает дурным делам, все придворные кавалеры были в Лувре, где они льстили Франциску I и Карлу V, и при герцогине де Тамп, когда она проснулась, находились только верные ей слуги, то есть Прево и граф Дорбек, когда лакей доложил о приезде виконта де Мармана. Виконт почтительно поклонился герцогине. Она отвечала на его поклон одной из тех улыбок, которые были свойственны ей одной, и в которых она умела разом выражать и гордость, и покровительство, и презрение. Но Мармана не беспокоила эта улыбка, которую, впрочем, он хорошо знал, потому что часто видел ее на устах герцогини, когда она обращалась, собственно, к нему и ко многим другим. При том же он знал, что может одним словом превратить эту улыбку презрения в улыбку полную милости.
«Ну, мессир де Стурвиль», — спросил он, — «что нового? Блудное дитя не вернулось еще под родительский кров?»
«Опять те же шутки, виконт!» — вскричал мессир де Стурвиль с досадой и покраснел.
«О, не сердитесь, достойный друг мой, пожалуйста, не сердитесь», — продолжал Марман. Я говорю вам про это потому, что если вы не могли еще найти улетевшей голубки, так я знаю, где она свила себе гнездо». «Вы знаете», — закричала герцогиня с выражением нежнейшей дружбы. «Где она? Говорите скорей, скорей! Прошу вас, любезный мой Марман, скорей!» «В голове статуи Марса, которая стоит у Бенвенута в саду Большого Неля».